Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 3 лістапада.
Ці возьмуць старую апазіцыю на канферэнцыю ў Вену?
Ніхто з палітычных лідараў, хто знаходзіцца ў Беларусі, председатели партии пока не получили такого приглашения. И это, к сожалению.
Белтелеком закупляет программы для блокования СМС-трафику. Чекаем Полночную Корею 2.
Это обычные классические рассылки рекламного сервисного характера, которые там делают бизнес для коммуникации со своими клиентами.
Референдум по Конституции. Больше пытанняў, чем отказов. Меркаванне эксперта по выборах.
Мы вот говорим референдум. У нас сейчас контекст вообще позволяет провести демократический процесс?
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Рэпрэсіі апошняга года ператварылі палітычнае поле Беларусі ў заасфальтаваную пляцоўку. Такая ж, дарэчы, сітуацыя і на полі грамадскіх ініцыятыў і актыўнасцяў. Іх практычна няма.
Ці засталіся ў палітычных партый, якія яшчэ не патрапілі пад ліквідацыю, магчымасці хоць для якой дзейнасці? На што яны гатовыя пайсці, каб выжыць? Ці разлічваюць быць далучанымі да дыялогу ў Вене, што пройдзе 22 лістапада? На гэта і іншае пытанне адказвае старшыня партыі «Зелёныя» Дмітрый Кучук.
Партыя «Зелёныя» вызначылася ўжо са сваім фарматам удзелу ці стаўленнем да гэтага, ну, назовём это, электаральным мерапрыемствам, як референдум. У вас пазіцыя сфармаваная, вы будзеце браць удзел.
Ну, мы адслежваем сітуацыю, значит, по референдуму. Для нас будет ключевым моментом являться, когда будет опубликована, значит, там Конституция, те изменения, которые, значит, предлагаются вносить в новую Конституцию. Вот. И тогда можно дать четкую оценку, какая наша будет позиция. Но на сегодняшний момент мы внутри Центрального совета партии обсуждали, и, скорее всего, мы будем призывать голосовать против изменений, вносимых в Конституцию. То есть и строить свою кампанию, чтобы люди ставили против вот этих изменений. Галочку. Бюллетени. Ну и, соответственно, заниматься наблюдением, там, явкой, все остальное, чем мы до этого занимались.
Конференцию у Вене, якая плануецца на 22 лістапада. Канферэнцыя праходзіць, ну, па ініцыятыве Аўстрыі, аўстрыйскага канцлера, і там асноўная тэма, там, как бы, наладзіць дыялог, паразмаўляць пра шляхі выхаду з палітычнага крызіса ў Беларусі. Безумоўна, там будуць прадстаўнікі дэмакратычных сіл, прадстаўнікі вось гэтай альтернатывы, ці новой оппозиции, ці молодой оппозиции, як хочаце, так і называйце. Два моманта мне цікавы. І першы, гэта, конечно, тычыцца прадстаўнікоў вось класычнай апозіцыі. Вось вы асабіста атрымалі запрашэнне на ўдзел у гэтым мерапрыемстве?
Пока нет. І я думаю, што никто из политических лидеров, которые находятся в Беларуси, то есть председатели партии, пока не получили такого приглашения. И это, к сожалению. А мне кажется, конференция действительно заслуживает какого-то внимания, чтобы представители политических партий присутствовали на конференции, потому что у них есть, ну, по крайней мере, свое видение ситуации. И выстраивать диалог тоже лучше с теми людьми, которые находятся на территории Беларуси и которые, ну, имеют какой-то опыт. Хочу сказать, что, ну, было много разных инициатив, там, начиная с 90-х, разных конференций, разных там диалоговых площадок. Поэтому, учитывая все вот эти вот, скажем, весь этот опыт, то лучше, конечно, чтобы политические партии присутствовали на этой конференции. И я хочу сказать, что действительно Австрия всегда выступала за, скажем, за проведение диалога и лоббировала интересы Белоруссии, ну, частности. Даже там понятно, что очень много российского бизнеса находится на территории Беларуси, но в то же время нужно понимать, что Австрия еще достаточно активно работает с Россией, вот, и там тоже определенные есть связи и лоббирование, поэтому, вот, и насколько я знаю, именно эта страна как раз-таки на уровне Евросоюза уполномочена, вот, скажем, встраивать диалог и находить какие-то точки соприкосновения вот, в политическом кризисе Беларуси. Поэтому с оптимизмом будем смотреть за эти мероприятия, но хотелось бы, конечно, чтобы политические партии присутствовали тоже.
Ну что ж, будем спадзявацца, что запрашэнне атрымаеце, але глядзіце, калі ўсё ж такі гэта будзе ізноў чарговае мерапрыемства, дзе збяруцца, скажам так, прыхільнікі пераменаў, назавём іх так, з і будуць, ну, прадстаўнікі еўрапейскіх там пэўных інстытуцый і будуць абмяркоўваць сітуацыю ў Беларусі, ну то это стане чарговым абмеркаваннем аднаго боку сітуацыі ў Беларусі. Як бы безумоўна добра, што такім чынам у чарговы раз будзе прыцягнута ўвага да сітуацыі ў Беларусі, але ці прывядзе гэта вось гэтая чарговая канферэнцыя да, ну я не ведаю, там, нават да пачатку нейкага дыялогу, як кажа Вячорка, ці ўвогуле да таго, што яна дапаможа нешта змяніць у краіне.
Ну, любое мерапрыемства можна прыветстваваць. Усё будзе залежаць ад участнікаў, хто будзе участнікамі, і какой уровень экспертаў будзе, ну, привлечён в работе этой конференции, то есть насколько высокий уровень. Ну, может быть, там со стороны России, там понятно, что есть там, офис Светланы Тихановской, там Павла Ладушки, которые находятся, они тоже могут высказывать свою позицию. На каком уровне будут представители там австрийского, скажем, политического, там, политической партии, либо там, скажем, люди, которые принимают решения. Если этот уровень будет достаточно высокий, то, конечно, можно ожидать, что и решения смогут этой конференции повлиять на выстраивание диалога. Ну и нужно понимать, что в политике всегда еще есть и кулуарные переговоры, и на дипломатическом уровне, и это тоже нужно как бы учитывать в плане того, что, ну, иногда мы видим, что политики там делают заявления, но не всегда виден сразу как бы результат, там у нас регрессии меньше стало, там еще что-то со временем, после какого-то периода, мы можем только оценить влияние этой конференции на те процессы, которые происходят в Беларуси. Поэтому, ну, будем смотреть, будем жить надеждой, что нам еще остается.
Вельмі важна, безумоўна, вот гэта вашыя словы, я з імі пагаджуся, якое будзе прадстаўніцтва якога ўзроўню з Беларусі. Не ведаю нават, ці важна тут Расія, хаця можа быць і важна, хаця я так не вельмі скептычна стаўлюся да таго, што яна далучыцца да вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі на сур'ёзе. Але вот з беларускага боку вельмі важна. Тым не менш, калі верыць паведамленням аднаго расійскага тэлеграм-канала, названы імёны 5 чалавек, якія нібыта вот будуць прадстаўляць беларускі бок, не ведаю, як тут сказаць, прадстаўляць беларускі рэжым, тым можна так сказаць ці не, але імёны агучаныя. Гэта Юрий Воскресенский, Шпаковский, Пригерман, Мельянцов и Арсен Сивицкий. Пригерман мне вчера особисто сказал, что это полная лухта, и он обвергая свой удел. Сивицкий подтвердил, что он отрымал запрошение от австрийцев взять удел у этой конференции. Тое, што Воскресенскі будзе спрабаваць вужакай прасунуцца на гэтае мерапрыемства ў любым выпадку, ну тут я не сумняюся, гледзячы на яго ваяжы апошнім часам і там спробы прыклеіцца там тым ці іншым бокам да любога замежнага мерапрыемства, але ці тое гэта прадстаўніцтва, якое ўвогуле можа нешта прадстаўляць?
Ну, точно не знаю, кто такой Савицкий. Это не чиновник, нет?
Нет, Арсений Сивицкий, это Сивицкий политолог.
Ну, да, тогда да, то есть уровень, скажем, тех представителей Беларуси, ну, очень низкий. То есть нужно люди хотя бы там на уровне, не знаю, МИДа, либо, может быть, я там не воспринимаю белорусский парламент, ну, хотя бы оттуда, либо кто-то, скажем, ну, кто может донести эту позицию, там, я не думаю, что это может делать там Воскресенский, как бы он там себя не преподносил, вот, поэтому, да, то есть я скажу, что, возможно, что с белорусской стороны не будет вот именно как раз-таки этого, такого хорошего представительства, соответственно, нельзя ожидать, что и решения конференции будут в какой-то степени влиять на политику Беларуси. Ну, если такое представительство. Хотелось бы, может еще все поменяться, такое тоже случается, но пока, если будут представители, нужно посмотреть, что еще будет в России. Я не то, что там за Россию, там, скажем, но я не думаю, что там российская сторона может действительно как-то влиять на белорусское общество, вот, потому что белорусское общество там сформировало свое отношение к российской политике, скажем, и оно вот достаточно негативное после того, как Путин поддержал Лукашенко, и в этом, наверное, такой промах дипломатии российской. Но в то же время нужно, может быть, если там будет еще какой-то там представитель, это, конечно, в какой-то степени может повлиять и оказывать давление на, скажем, на белорусские власти, потому что как бы российские чиновники, ну, не знаю, будут тоже как-то отстаивать свои интересы и преследовать свои цели. Поэтому посмотрим. Ну, хочу сказать еще раз, отметить, что Австрия всегда была с российским международным, там, с, скажем, с МИДом российским всегда очень хорошие отношения. И поэтому, может быть, они смогут пролоббировать тех людей на эту конференцию, которые, ну, смогут как-то доносить и какие-то доносить принципы, ну, то есть доносить те решения, которые нужны Беларуси.
Слухайте, ну, я думаю, что у России так само не дураки сидят там у Кремли, у администрации президента, да и на Лубянке у Тымлику. И выдатно они разумеют и бачат ситуацию в Беларуси, и ставление, скажем так, Европы до этой ситуации, и настрои белорусов у дочинений до России той же самой с нагоды всей этой ситуации, подтриманной Путиным у Тымлику. Ну вот удел представников России в этой конференции у этом разумении ситуации нечто изменить?
Для белорусского общества нужно понимать, что Россия будет отстаивать свои интересы. Белорусы будут отстаивать свои интересы, то есть находить какие-то, значит, решения политического кризиса. Австрия будет отстаивать интересы, наверное, Европейского Союза. И здесь нужно искать компромиссы, и поэтому вот баланс, как это бывает всегда в политике, для того, чтобы выйти с этого политического кризиса. Вот. Но влияние, еще раз повторю, Российской Федерации на процессы в Беларуси, они, ну, может, в России видятся там по-другому, как там на Лубянке, как вы говорите, там в Кремле, но точно белорусское общество свою позицию в отношении там выбора демократии, выбора, скажем, может быть, там европейского пути развития, она точно высказала в августе 2020 года. Здесь никаких людей нет. Ну и Россия как раз-таки теряет Беларусь, потому что, ну, понятно, это Россия является империей, и она всегда, ну, как бы нам хотелось, она никак не может избавиться от своих этих имперских каких-то таких задач политических. Но повлияет ли это на, скажем, на процессы, на, скажем, на чиновников белорусских, Мне трудно сказать. Решающим словом здесь будет, конечно, белорусский народ и его воля. И белорусские, как раз политики, там, практически они точно понимают, что будут бороться за избирателей и за симпатии этих людей, а не, скажем, там, симпатии там, России. Вот. Ну, а искать, наверное, скажем, поддержку стороны Европейского Союза, мне кажется, здесь тоже очень важно, потому что у нас как раз-таки совпадают ценности и видение развития Белоруссии, потому что нужно понимать, что Россия, мы находимся тут под влиянием России, но там 20 лет, но в экономике у нас коллапс, вот, ничего не поменялось, никаких серьезных инвестиций, я не говорю там про политику, про бизнес, вообще ничего не произошло за это просто упущенное время для страны, в отличие от той же Прибалтики, либо там Чехии, Словакии, куча стран, где за эти годы прошел прорыв, поэтому белорусы тоже хотят жить лучше, поэтому они свою позицию точно сказали в августе, поэтому
Я все ж таки вернусь, я крыху, может быть, не так выказался. Вот глядите, вы кажете, Австрия мае добрые контакты с российским МЗС. Австрия запрошая, и умовная Мария Захарова приезжая от российского МЗС, представником России, на эту конференцию. Там, послухая усих, уразится... И приедет с правоздачей до Лаврова, своего босса, со словами «Я там послухала», и представников белорусской оппозиции, вот Кучук там выступал, так добро говорил, там канцлер Австрии, вот, и мы зразумели, что все ж таки треба России менять свой подыход и перестать подтримливать Лукашенко, белорусский режим. Лавров почеше свою потылицу, скажет, да, иду к Владимировичу, донесу эту думку. Прыди, и Путин скажет, да, Маша права, меняем. Вот вы на это рассчитываете, соправды? Вот, я не что, вот, не
выслышали? Я, может быть, скажем, фактически, может быть, в конечном итоге, я не говорю, что там мое там выступление на конференции либо выступление там белорусов повлияет на, скажем, на там, на Путина, да, то есть то, что мы выскажемся, но скажем, вот эти вот позиции, да, то есть, которые доносятся, ну, понятно, что там Маша Захарова будет писать, да, ну, там, Лаврову, Лавров пойдет к Путину, и если, мягко говоря, у Путина тоже интересы совпадают проведение там выборов новых в Беларуси, да, то есть и политика же тоже может меняться. Ну, тогда, ну, окей, так произошло. Но это почти так же и работает. Нужно понимать, что у Лаврова, кроме Белоруссии, куча проблем, то у Путина своих в России проблем. Я не думаю, что он там два еще года, и непонятно, что будет в России, потому что там тоже политическая ситуация достаточно сложная, и поддержки Путина очень низкая. И вот поэтому... Ну, в принципе, это так работает, да, в политике так. Пишутся какие-то там аналитика, какие-то решения, то есть, ну, и как раз-таки, ну, кто эти решения высказывает? Как раз-таки там лидеры политических партий и другие политики, ну, кто является спикерами в данный момент. Что можно как-то комментировать? Но точно это будет так, да. То есть Захарова пойдет к Лаврову, Лавров пойдет к Путину. Что Путин скажет, я не знаю. Но если интересы будут совпадать, то и выборы, возможно, тоже пройдут в Беларуси.
Цалком размову с Дмитрием Кучуком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Не забывайтеся про VPN и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту.
Галоўный тренер хоккейного Минского «Динамо» Крейг Вудкрафт заявил, что у команды вирус. За гэтага у яго была обмежаваная колькасць гульцов у проигранным с ликом 3-7 хатнім матче с московским «Динамо». По словах Вудкрафта, он николи у своей профессийной карьеры не сутыкался с таким, что отбывается теперь. Сам он на пресс-конференции кашлял и был без аховной маски. Однако пресс-служба «Динамо» заявила, что все хоккеисты сдали адмоўныя тесты на коронавирус. Федерация хоккея Беларуси поведомила, что Вудкрафт застанется головным тренером национальной сборной Беларуси. У его штаба вошел Константин Кольцов. 11-13 листопада сборная примет удел у турнира четырех наций у Словении. Хави дагэтуль не прызначаны галоўным трэнерам футбольнай Барселоны. Катарскі клуб Аль-Сад, трэнерам якога ён з'яўляецца, паставіў ультыматум Барсе. Як піша Спорт-Экспрэс, пацвярджаецца інфармацыя пра жаданне атрымаць мільён еўра кампенсацыі за датэрміновае скасаванне контракту з Хаві. Таксама з'явілася патрабаванне, каб афіцыйную прапанову па здзелцы прадставіў асабіста прэзідэнт Барселоны Жан Лапорта. Аднак ён у Доху не паехаў. Прокуратура Швейцарии выставила обвинувание в махлярстве больше, чем на 2 миллиона долларов былому президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и экс-керовнику УЕФА Мишелю Платини. Мается на увазе незаконная выплата на корысть Платини с боку Международной федерации футбольных ассоциаций, якая отбылася больше за 10 год тому. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі рэжым панічна баіцца актыўнасці беларусаў у сацыяльных сетках. Сведчаннем таму стала змаганне даступнымі рэжыму метадамі з тымі ж тэлеграм-каналамі. Іх не проста забараняюць ці блакуюць, прызнаюць не проста экстрэмісцкімі каналамі, а цэлымі экстрэмісцкімі фармаваннямі.
Але, відаць, нават гэтага падаецца мала, і ў плане кантролю за інтэрнэтам беларускі рэжым, выглядае на тое, абраў паўночнакарэйскі шлях. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Нядаўна з'явіліся тэндары ад Белтэлекама, у якіх дзяржправайдэр закупляе паслугі па выкарыстанні сістэмы блакавання, пропуску і ўліку міжнароднага і міжсеткавага СМС-трафіку. Дарэчы, адзін з тэндараў абыдзецца Белтэлекаму прыкладна ў 500 тысяч долараў. Блакаванне міжнароднага СМС-трафіку для вуха абывателя гучыць грозна. У некаторых ТГ-каналах мэты дзяржзакупкі называюць жаданне ўладаў адсекчы краіну ад міжнародных зносін і трымаць усіх пад каўпаком. Чым беларусам пагражае ўсталяванне Белтэлекамам блакавальнага і прапускальнага праграмнага забеспячэння? Пра гэта Еўрарадыё спытала ў спецыяліста ў сферы A2P камунікацыі.
Этот инструмент используют абсолютно все компании. В данном случае Белтелеком выступает как оператор, телеком-оператор, не просто там провайдер интернета, как мы привыкли видеть его в классической ее форме, а как непосредственно отдельная структура бизнеса, которая предоставляет эти услуги для другого бизнеса. Это будет такое же подразделение, как и наша компания. И мы тоже это используем, этот инструмент, для того, чтобы эти блокировки, для того, чтобы банально не получить штраф от операторов связи за подмешивание трафика не нами, а нашими клиентами, допустим, какими-то более мелкими агрегаторами, которые закупают трафик у нас, и не ставить под угрозу наш контракт с оператором связи и не терять его. То есть это абсолютно другая история, и это никакого взаимоотношения с отсечением там, нашей страны от всего мира. Это точно не Белтелеком сделает, давайте будем реалистами. Операторы связи взаимодействуют с другими операторами связи. Если покопаться в архивах, я думаю, можно найти их предыдущий тендер, который был год назад, либо два года назад, посмотреть, тема будет такая. Ну, за год же ничего не произошло, а сейчас они могут партнера, который предоставляет им эти услуги, поменять.
Сыходячи со слова специалиста, можно мерковать, что блокировка Белтелекамом звонков до СМС за мяжи покуль что с разраду чуток. Але наво, что у вогуля усталевывается вось усё гэта складанное и, до речи, не танное программное забеспечение?
Это обычные классические рассылки рекламного сервисного характера, которые там делают бизнес для коммуникации со своими клиентами. Это классические сообщения, которые вы получаете там от какого-то альфа-имени, а не от номера телефона. К примеру, от МТС, к примеру, от Евроторга, к примеру, от любой другой компании, которая использует этот инструмент для с целями маркетинга. Международный трафик – это трафик, который относится к трафику компаний, которые локально не представлены на территории Республики Беларусь. Это Google, Facebook, WhatsApp, Telegram, любые другие сервисы, которые имеют клиентов на территории Беларуси, но не имеют юридического лица и официального представительства здесь. Этот трафик невозможно признать. Либо же, то есть даже если оно имеет представительство здесь, оно, но основная часть компании находится там за рубежом, и здесь оно имеет маленькое представительство, а бренд признан международного формата. Допустим, тот же Google у нас имеет офис в Беларуси, небольшое и юридическое лицо, но, тем не менее, Альфа-имя признано как международное, и трафик тарифицируется по другой стоимости. Национальным и международным производит, ну, с большего оператор связи. Бывают такие случаи, когда компании, которые используют недобросовестно эти инструменты там, с точки зрения увеличения своей прибыли, но важно понимать, что это нарушает все правила работы с данным направлением. И подмешивают этот трафик в национальный. К примеру, код аутентификации от Гугла идет от Альфа-имени там, какого-нибудь, от любой другой компании, которая там здесь присылает примерно такой же трафик. И просто подмешивает его туда с целью там, получения профита. В этом случае Белтелеком, как при блокировке там, международного трафика, он не хочет, чтобы было подмешивание в эти Альфа-имена клиентами, которые будут работать с ними, и перекладывает эту ответственность на партнера, который будет предоставлять им эти услуги.
Программное забеспечение, якое набудзе Белтелекам, працуе с двумя форматами отправки смс-поведомлений – P2P и A2P. P2P – аббревиатура Person-to-Person – смс-коммуникация помеж двумя абонентами мобильных операторов. Стандартное выкористание смс, коли поведомление идзе от одного мобильного телефона на інший. A2P – аббревиатура Application-to-Person – забеспечвае магчымасць адпраўляць смс-паведамленні не толькі пры дапамозе мабільнага тэлефона, але і праз інтэрнэт, выкарыстоўваючы спецыяльныя сервісы. Гэты метад дазваляе розным арганізацыям мець зносіны са сваёй мэтавай аўдыторыяй. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У сераду 3 лістападу ў Беларусі адзначаецца дзень нараджэння народнага паэта Якуба Коласа. Па традыцыі ў гэты дзень прайшло шмат розных мерапрыемстваў. У 9:30 у Мінску адбылося ўрачыстае ўскладанне кветак да помніка пісьменніку на плошчы яго імя. Затым пачалася міжнародная навуковая практычная канферэнцыя «Каласавіны». Мерапрыемства ладзіцца ў Беларусі з 1985 года. Сёлета канферэнцыя прысвечана 115-годзю пачатку творчай дзейнасці Коласа. У 15:00 музей урачыста адкрыў часовую экспазіцыю «У той песні шырокай як свет». Выстава прысвечана 100-годзю першага выдання зборніка алегарычных апавяданняў Коласа «Казкі жыцця». Свята прадоўжыцца ў чацвер, 4 лістапада. У гэты дзень «Каласавіны» перамесціцца на малую радзіму паэта ў Стаўбцоўскі раён. У праграме запланавана наведванне мемарыяльных сядзібаў, канцэрт з удзелам творчых калектываў і ўскладанне кветак да помніка паэта ў вёсцы Мікалаеўшына. У немецкай інтэрнэт-краме Merchpression з'явіліся налепкі, майкі і значкі з сімволікай кампаніі Free Irdarat. Сродкі, атрыманыя ад продажу гэтых тавараў, будуць скіраваныя на падтрымку зняволеных музыкаў з гурта Irdarat і іх сем'яў. Новая дырэкцыя лістапада назвала асоб, якія будуць ацэньваць конкурсныя фільмы. Дакументальнае кіно сёлета будзе ацэньваць функцыянер КСБТ, гульнявой рэжысёр прапагандысцкага фільма пра Донбас, а дзіцячыя фільмы рэжысёр Юсуп Разыку, які не плануе сёлета прыязджаць у Мінск. Фэст, які сёлета пазбаўлены міжнароднай акрэдытацыі, мае прайсці з 20 па 26 лістапада. Сломо Максима Жбанкова цяпер і ў аўдыёфармаце. Гэты зборнік эсэ складаецца з тэкстаў, аб'яднаных агульнай тэмай – айчынная культура мінулага дзесяцігоддзя і яе падставовыя праявы. Кнігу можна паслухаць праз кніжны сервіс MyBook, каб атрымаць доступ да гэтай кнігі, а таксама мноства іншых, як аўдыё, так і электронных, трэба аформіць падпіску. Усіх новых карыстальнікаў чакае бясплатны пробны перыяд 14 дзён. Американская спявачка Брытні Спірс абвінаваціла сваю маці Лін Спірс у тым, што на працягу 13 гадоў была пад апекай бацькі Джэймі Спірса. Артыстка выказалася ў сваім інстаграм-акаунце ў аўторак 2 лістапада, аднак пазней публікацыя была выдаленая. Па словах поп-зоркі, яе бацька быў недастаткова разумны, каб самому прыдумаць план з апекай. Самая небяспечная жывёла ў свеце – гэта ціхая, усмешлівая жанчына. Бацька стаў маім апекуном 13 гадоў таму.
Але чаго людзі не ведаюць, дык гэта таго, што ідэю яму падала яна. Ніхто не верне мне гэтыя гады. Яна таемна разбурыла маё жыццё, заявіла 39-гадовая выканаўца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ну што ж, выглядае на тое, што рэферэндум па зменах у канстытуцыю ўсё ж будзе. Да абмеркавання таго, як гэты рэферэндум можа выглядаць, далучылася і старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Што праўда, у экспертаў да яе бачання гэтага мерапрыемства шмат пытанняў нават на вось гэтым пачатковым этапе.
Што не так у тэзісах Ярмошыны наконт працэдуры прызначэння рэферэндуму і фарміравання камісій? Ці сапраўды ўжо цяпер беларусаў рыхтуюць да таго, што і рэферэндум пройдзе паводле прынцыпу «часам не да законаў»? Ці могуць беларусы паўплываць на гэты працэс? На гэтае ды іншае пытанне адказвае спецпрадстаўнік Светланы Ціхановскай па выбарах Александр Шлык.
Калі да літары закона, ці адпаведнасці з гэтым законам зараз вот казала Ярмошына пра працэдуру прызначэння рэферэндума?
Ну, конечно, она упоминала одного из тех акторов, кто может назначать референдум. Это да, это президент. Помимо этого, наш избирательный кодекс абсолютно четко прописывает процедуру, через которую и граждане тоже могут вынести проект решения закона на референдум. Вопрос некоторый. И помимо этого, обе палаты национального собрания тоже могут выносить вопросы и проекты решений на референдум. Да, то есть она упоминает одного из тех, кто может назначать референдум, но это не значит, что это вся картина.
Ну, але все ж таки, коли, скажем так, не придираться, а просто так поглядеть, ну, навод, выходит, там, я не ведаю, там, Палата прадстаўнікоў з ініцыятывай правядзення рэферэндума па такім-то пытанні. Ўсё адно ж апошняе слова за кіраўніком краіны.
Да, президент назначает республиканский референдум или по собственной инициативе, или в двухмесячный срок после внесения на его рассмотрение другими акторами возможности объявления референдума. Ну да, но в конце концов слово «да» за президентом. И вот здесь начинается самое интересное, потому что то, что меня удивило вчера, это, ну ладно, мы говорим только о президенте, да, о том, что президент может назначить, объявить референдум, но вот то, о чем Лидия Михайловна сказала так вскользь, что, ну, и мне кажется, как-то попробовала сделать такое заявление, как будто по умолчанию, да, ну вот у нас 30-дневный срок для референдума, и давайте не будем это обсуждать, вот он такой и есть. На самом-то деле в законе, в избирательном кодексе написано, что дата проведения референдума устанавливается не позднее 3 месяцев со дня издания указа. То есть у нас есть до 3 месяцев. Почему именно месяц?
Чакайте, калі кажуць про то, что референдум будет у лютым, ну уже гэтую приблизную дату агучваў раней Лукашенко, то зараз мы маем пачатак лістапада. Ну, здаецца, нават там ці месяц, 30 дзён, ці 3 месяца, ўсё адно укладаемся ў гэтую дату. Ці прынцыпова гэта?
Ну, вообще, на самом деле, тот период, который будет длиться от момента объявления референдума до самого голосования, это особый период. Это тот период, когда идет агитация, когда идет обсуждение того проекта. Но напомню, что мы пока что, если честно, даже и не видели, что ж туда выносить-то собираются. Поэтому теоретически, да, можно хоть сейчас объявлять о проведении референдума, и насколько получается, 1 месяц до декабря, 2 месяц до января, 3 месяц вот до начала, получается, февраля. То есть, если проводить в феврале, то уже можно сейчас объявлять и в первых числах февраля уже проводить.
Катя, а коли зараз объявлять, то вот атрымліваюцца гэтыя 3 месяцы, цягам гэтых 3 месяцаў. Вот, шаноўныя беларусы, у нас ёсць праект новай канстытуцыі, давайте абмяркоўваць, давайте свае прапановы, давайте нейкія там змены, можа быць, яшчэ праўкі ўнесём. А калі мы кажам, што у нас да рэферэндума 30 дзён, то выбачайце, дарагія беларусы, нету времени ўжо тут нешта там менять.
Ну, вообще, когда Давайте, да, определимся с одной вещью, она как бы не принципиальная для процесса, но довольно интересная. Мы вообще что обсуждаем? Проект новой конституции или поправки в теперешнюю конституцию? Мы пока что не знаем даже этого. Я так полагаю, что, скорее всего, речь идет о поправках к действующей конституции, а не новом тексте конституции. То есть это будет довольно, ну, вообще важным моментом, особенно учитывая, что как только будет принято решение о назначении референдума, как часть этого решения будет формулировка вынесенного на референдум вопроса, это мы к этому, может, вернемся, там тоже об этом было, и в избирательном кодексе написано, если на референдум выносится законопроект, то он прилагается к указу президента о назначении референдума, то есть субстанция этого референдума будет озвучена в тот же момент, когда этот референдум будет назначен, и после этого его менять-то особо уже нельзя. Можно обсуждать всесторонне, и даже нужно обсуждать всесторонне, но если уже есть какой-то проект того, о чем люди будут решать на референдуме, то все, его менять уже нельзя. Как же так, по ходу дела, а нет, тут запятую забыли поставить, тут, может, вообще мы передумали, ну так не работает.
То есть, вы хотите сказать, что нас уже фактично подводит до того, что ніяким чином на, скажем так, текст гэтага проекта зменаў у Конституцию беларускае грамадства паўплываць не зможа.
Ну, ответ-то, который я слышу, который озвучивает эта конституционная комиссия при Лукашенко, это то, что мы получили огромное количество тысяч сообщений от граждан и их точек зрения и так далее, все их проработали и вот туда включили. Я, честно говоря, не видел, как это все прорабатывалось, и здесь, наверное, нужно вернуться, как бы немножко сделать шаг назад от самого референдума, как избирательного процесса, и поговорить серьезно о том, какими принципами должен руководствоваться процесс подготовки таких значимых изменений. Мне кажется, один из самых главных принципов – это общественное участие и обсуждение, всестороннее обсуждение не только на этапе, когда люди будут решать, голосую «да», голосую «нет» или голосую еще как-то, а именно на том этапе, когда решение, вынесенное потом на референдум, вообще формулируется.
Цалком размову с Александром Шлыком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. VPN еще никто не отменял и в наших социальных сетках. Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларуси.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.